Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие гости, приветствую всех, кто подключился к нам на трансляции, тех, кто будет позже смотреть нас в записи. Приветствую всех именем Господа нашего Иисуса Христа. Кто-то однажды сказал, что сила в правде. Но какова цена правды? У нее же ведь есть цена, правда? Чего-то же она стоит? Стоит ли правда вообще каких-то усилий? Стоит ли правда, о которой мы говорим, моих страданий? Стоит ли правда лишений? На что мы готовы ради правды? Английский писатель Джордж Оруэлл о правде написал следующее. «Во время всеобщей лжи, — писал он, — говорить правду — это экстремизм». Страшно, правда? Во время всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм. Если мы с вами окинем взгляд на всю историю человечества, то увидим, что еще никогда за всю нашу большую историю мы не жили по правде. Нельзя сказать, что мы не пытались, но нельзя сказать, что и стопроцентно у нас это получалось. Хотя на самом деле мир от самого его зарождения и по сей день ничего так не любит, как правду. Ведь мы всегда говорим «скажи мне правду». Или мы говорим, что «я хочу знать правду». Мы к ней стремимся, мы ее любим. Но вот с другой стороны, мир от самого начала, от самого зарождения и по сей день ничего так не любит, как скрывать правду. Какой-то диссонанс, верно? Мы вроде бы хотим знать правду о ком-то или о чем-то, но с другой стороны, мы всегда предпринимаем колоссальные усилия, чтобы как больше, как можно меньше произошла утечка правды обо мне. Парадокс. Говоря же о людях верующих, мы понимаем, мы помним о том, что вообще вера в ложь, о которой мы читаем в книге «Бытие» в 3 главе, она и стала причиной нашего греховного состояния. Мы согрешили, потому что поверили лжи, поверили неправды, где и отказались от правды. И вот теперь человек, к огромному сожалению, так сосредоточился, так сроднился с этим качеством, что порой с трудом мы можем представить свою жизнь без обмана и без лжи. Именно поэтому любая попытка вскрыть ложь, любая попытка разоблачить ложь очень печально заканчивается для отважившихся на это людей. 175 лет. 175 лет тюрьмы. Колоссальный срок, правда? Именно такой срок получил создатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж. 175 лет тюрьмы. Почему? Он обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, о коррупции в высших эшелонах власти, о военных преступлениях и тайнах дипломатии США. И за эту правду этот человек получил 175 лет. Путь на свободу для него закрыт. Даже если за примерное поведение ему скостят срок до половины, он все равно не выйдет живым, потому что столько не живут. Выход на свободу для него – это призрачная тень, которая, как бы ты к ней ни приближался, от тебя отдаляется. Вы знаете, когда я размышлял о жизни, о его жизни, думал о том, что он сделал, что сделали с ним за это, когда я размышлял над его деятельностью и над его судьбой, то, что он сделал в попытке обнародовать правду в этих своих устремлениях, я пришел к выводу, что в своих попытках и устремлениях он многим похож на героев Библии, которые стремились к тому, чтобы обнажить правду, сказать правду, пытаться жить по правде. Если мы с вами перечитаем историю Ветхого Завета, то мы увидим, что многие пророки заплатили жизнь за правду. Исаия был перепилен своим родственником, говорят, что Иеремия был забит камнями в Египте. Иезекииль в контексте своего пророческого служения лишается жены, она умирает. В общем, жизнь пророков, которые говорят правду, которые проповедуют о Боге подчас, очень печальна. Хотя делали они и говорили правду, невзирая на лица. Неважно, кто стоял перед ними, какой властью был облечен этот человек, пророк выполнял свою миссию. И вообще, Священное Писание, священные истории говорят нам о том, что во все времена те люди, которые призывали следовать за правдой, оказывались, как мы сегодня бы сказали, в местах не столь отдаленных. Кто-то был заключен в темницу, кого-то преследовала власть, были преследуемые и в конце были убиты. Причем правда, которую несли эти вестники, она менее всего обращала внимание на коррупцию или какие-то шпионские скандалы. Заметьте, в вести пророка Иеремии он не пытается вскрыть какие-то шпионские схемы. Нет, его весть проста. Вы забыли Бога. Весть пророка Исаии звучит в том же ключе. Вы забыли Бога. Прочитайте пророка Осию, он говорит, вы забыли Бога. В этом ключевой смысл и посыл пророческой вести. Вся их задача заключалась, с одной стороны, вроде бы, в самых простых вещах. Они пытались, эти проповедники, проповедовать правду. Обратить внимание людей на живого Бога и фразу «живой» я хотел бы подчеркнуть в данном случае. Они обращали внимание именно на эту личность живого Бога, от которого отвернулись люди. Можно вспомнить в этом контексте слова евангелиста Иоанна, которые запишет он в своем первом послании в 3 главе, в 12 стихе. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Мы видим здесь, Иоанн в этом тексте дает нам классификацию двух этих людей, Каина и Авеля. Он говорит, один был какой? Один был добрый, праведный, человек, который стоял за правду. Другой был злым человеком. Но если мы с вами прочитаем или откроем и прочитаем книгу «Бытие» и попытаемся проникнуть в эту идею зла Каина, почему Каин злой, почему такая характеристика была дана Иоанном? Ведь эта характеристика о Каине до его убийства, а не после. Но перечитывая книгу «Бытие», мы с вами не увидим там, что Каин описывается как аморальный человек. Там нет такой информации, ничего подрывающего его авторитет или его нравственность нет в книге «Бытие». Этих слов мы там не встречаем. Но все-таки назван был этот человек злым. Почему? В чем злоба это состояла? Ответ, наверное, прост. То, как реагирует Каин на Бога и говорит в пользу зла или добра в его сердце. То, как Каин отреагировал на то, что сказал ему Бог, вскрыло его истинное лицо. Помните этот короткий диалог между Богом и Каином после жертвоприношения. Каин обиделся на Бога. Лицо свое к небу не поднимает. Что-то поменялось в его мировоззрении, и Бог к нему приходит и говорит, «Каин, что случилось? Ведь когда ты делаешь какие-то добрые дела, то что? С каким лицом? Или там, да, какое вообще воодушевление, и твой взор устремлен наверх?» Но тут наоборот. Когда ты ходишь с отпущенным лицом, значит, что-то не так. И Бог, обращаясь к Каину, спрашивает, что не так. И говорит, что вот над этим что-то не так, тебе и надо подумать. И в этом нету вины Авеля. В этом нету моей вины. Нет, проблема в тебе. Подумай о себе. И вот эти слова Каин воспринимает крайне болезненно. Бог в один момент превращается для него во врага. Этот текст, который мы взяли в качестве примера из 1 Иоанна, показывает нам, что же такое зло. Зло в жизни Каина, да и, наверное, вообще в жизни человека – это реакция. Реакция на Божие откровение, которое получает человек. Точно так же и сегодня происходит. Сегодня ничего не изменилось. Когда мы с вами читаем Священное Писание, у нас реакция одна из двух. Либо то, что я читаю, меня озлобляет, и я себе говорю, что этого не может быть, это точно не про меня, я совершенно другой. Либо я принимаю и как следствие покаяния, перемена в жизни. Иными словами, моя реакция на Божье откровение вскрывает, кто я такой. Кто я такой на самом деле. Именно эта причина Божьего откровения и послужила толчком к тем событиям, о которых нам говорит книга Откровения. 12 глава книги Откровения, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени его, сохраняющим заповедь Божью и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Мы читаем здесь, что эти прочие от семени жены, о которых здесь идет речь, они, наверное, словно заноза в теле мира. Всех все устраивает, все готовы жить по законам того мира, но эти люди нет. Они говорят, мы не хотим так жить. Почему? Потому что они вскрыли преступление против человечества. Текст из книги Откровения показывает нам две силы. Силу, которая скрывает правду, и силу, которая пытается сделать все, чтобы этот голос умолк. И если говорить правду, чтобы этот голос умолк навсегда. А если вы помните и знаете хорошо библейские пророчества, то вы сразу же посчитаете... Потому что их голос вскрывал ложь. Ложь, которая держала людей в плену. И если мы с вами посмотрим на библейские пророчества, то мы сразу же посчитаем, что это времена плена, идеологического плена, длилось 1260 лет. 1260 лет от людей скрывали нечто. Потом вдруг появляется группа людей, которые говорит: «Посмотрите, так это заговор, это всемирный заговор. Вот мы показываем и разоблачаем это все». На протяжении всего этого длительного периода времени делалось все возможное и невозможное для того, чтобы человека отучить от Бога. Бог народным массам представлялся как враг. Бог народным массам представлялся как нечто недосягаемое, как тот, с кем вообще невозможно установить контакт и связь. Или говорили о том, что вообще-то Бог не заинтересован в человеке. Ты не нужен Богу абсолютно. Бог не хочет тебя спасти. И чтобы человека в этом убедить, прибегали к различного рода уловкам и ухищрениям. К примеру, вместо того, чтобы вести человека к живому Богу, вместо того, чтобы вести человеку к живому слову, людей вели к останкам умерших людей и говорили: если вы приложитесь к этим останкам, тогда вы установите эту связь с Богом. Через это в вашей жизни произойдут какие-то перемены. Или рассказывали о ходатайстве каких-то святых, давно умерших, и давно ушедших из этого мира, говоря о том, что, оказывается, количество их добрых дел настолько велико, что оно спасет и вас. Поэтому вы можете обращаться к их ходатайству, и это закроет проблему вашего греха. Потому что Бог к ним снисходительнее относится, чем к вам. То есть все делалось с сознанием человеком для того, чтобы убедить человека, что Бог тебе враг. Не нужно идти к живому Богу. А еще уверяли в том, что без определенных дел, которые должен сотворить человек, ему никакого рая не видать. К примеру, нужно было подняться по лестнице Пилата в Риме. Когда Лютер предпринял это путешествие, представляете этого монаха, который на коленях 90 с лишним ступеней должен был пройти и на каждой ступени, останавливаясь, прочитывать молитву «Отче наш», для того, чтобы Бог его принял. Говорят, что он встал на ноги на последней ступени и задался вопросом: «Для чего это? Вообще, работает ли это?» То есть создается образ, которому человек, образ Бога, которому человек не нужен, для которого человек – это помеха, и его надо убрать. Ну а если ты не сможешь сделать что-то хорошее, либо у тебя нету больших денег, чтобы покупать индульгенцию, то у тебя одна единственная дорога – дорога в ад. И это твой финал. Один из христианских писателей – Роджер Маринье в подростковом возрасте испытал сильнейшее разочарование в Боге. Он вырос в католической семье, его тетки были монахини, дядя его был священник, но в раннем возрасте умерла его мама. Он стал сиротой. Помимо смерти мамы, которая была страшной трагедией, его разочарование было еще обусловлено тем, что денег было немного. Его семья была небогатой семьей, и как бы ни странно это ни звучало, у них не было средств на покупку индульгенций. Для того, чтобы маму из чистилища перевести в рай. Этот человек обиделся на Бога, сказав: «Мне такой Бог не нужен. Если у меня нет денег, то он не может меня спасти». Этот человек в итоге станет сатанистом. Он погрузится в спиритизм с головой, но произойдет чудо. Бог его спасет, он станет нашим братом, станет адвентистом седьмого дня, у которого произойдет колоссальная перемена сознания, который поверит в могущество, который поверит в любовь и силу живого Бога. Но пример из жизни этого человека наглядно показывает, как ложь о Боге очень плотно вошла в жизнь людей. На этом основании многие люди переживали и, может, возможно, переживают разочарование. Они либо просто создают вид религиозности, либо крайне негативно настроены против Бога. Тех же из Откровения 12 главы, который мы прочитали с вами, говорит нам о группе верующих людей, цель которых – снять страх в умах общества. Текст не говорит о том, что они самые лучшие, что они пытаются, что они знают больше всех. Нет, текст говорит, что они пытаются помочь, поэтому их преследуют. Поэтому они становятся язвой общества, потому что хотят рассказать то, что так пытаются скрыть. Ведь мы с вами прочли в этом тексте одну их отличительную черту. Они имеют свидетельство Иисуса. Можно еще привести эту фразу этот стих или эту фразу из этого стиха можно перевести еще следующим образом. Они имеют свидетельство от самого Иисуса. Чтобы подтвердить эту идею, давайте обратимся к первой главе книги Откровения, которая сама по сути является, сама книга Откровения является свидетельством Иисуса Христа. Мы читаем о сути, которая заключается в этом свидетельстве. Первая глава книги Откровения, Последняя часть 17 стиха и 18 стихи. Мы читаем следующее. «Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Посмотрите теперь в суть книги Откровения. С самого начала, с самой первой главы Иисус, который встречается с Иоанном, пытается убедить его в самом главном. Еще раз ему об этом напомнить. Напомнить о том, о чем напомнить. О том, что он живой Бог. Не Бог, который распят на кресте, символ которого покроют многие страны. Сегодня 2 миллиарда христиан в мире. Многие из них осеняют себя крестным знаменем. Многие из этих христиан носят на себе символ распятия, как будто бы ключевая их вера – это вера в мертвого Иисуса. Иисус, явившийся Иоанну на острове Патмос, говорит: «Ключевая вера – это вера в Бога живого, не висящего на кресте умершего, а Бога живого, потому что только живой способен что-то сделать для людей». Именно живой Христос является ключевой проблемой для сил зла. Когда Иисус мертвый, решить проблему с верующими оказывается очень легко. Если мы с вами откроем и дочитаем любое Евангелие, то мы с вами увидим, что как только умирает Иисус, то что происходит с учениками? Как будто бы вера в них тоже умирает. Почитайте о двух учениках, идущих в Эммаус. Для них смерть Иисуса – это финал. Дальше ничего нет. Они говорят: мы думали, было что-то. Было, что Он есть Тот, Которому нужно прийти. Но сегодня… Сегодня что? Сегодня третий день, как Он в гробе. То есть вере конец. Иисус, висящему на кресте, невозможно придать силу остальным. Но вот живой Бог, который является Иоанну, живой Бог, который является Савлу, живой Бог, с которым встретится Петр, живой Бог, с которым встретится Фома и даже отказывается влагать свои персты в его раны, вот этот живой Бог взращивает нашу с вами веру. Вот это или за этого живого Бога люди готовы были страдать. Вот за этим живым Богом люди готовы были идти. И увидите, что уже с самого начала проповеди Евангелия корнем проблемы была именно проповедь о воскресшем, а не о распятом Иисусе. Ведь все апостолы говорили об Иисусе не просто как о страдальце Голгофском. Нет, они говорили о Нем как о воскресшем и живущем Спасителе Иисусе, способном менять человеческую жизнь. Давайте с вами всего лишь два примера приведем. Два текста из книги Деяний. Первый из них записан в третьей главе и является частью речи апостола Петра перед людьми, которые стали свидетелями исцеления хромого, сидящего у красных ворот. Третья глава книги Деяний апостолов, 14, 15 и 16 стихи, говорят нам следующее. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Можно было бы закончить смертью, но посмотрите, что он говорит дальше. Он не заканчивает смертью и продолжая говорит следующее. «Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». Кто исцелил? Живой Иисус. Не висящий на кресте, а воскресший и ныне живущий. Если мы с вами будем читать дальше, то увидим, что за проповедь о воскресшем Иисусе Петр и Иоанн будут судимы и биты. Не за проповедь о Голгофе, а за проповедь о живом Иисусе. Но это не заставит их молчать. Они будут продолжать говорить, а Петр скажет: «Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали». А Иоанн в своем Евангелии скажет, что осязали руки наши. А его о своем контакте с живым Богом будет говорить этот человек. А вот текст, связанный с жизнью апостола Павла, 23 глава Деяний, 6 стих. Эта история говорит о большом судебном процессе, где обвиняемым стал апостол Павел, где была группа фарисеев, саддукеев, священников, всех собрали. И посмотрите, что говорит Павел. «Узнал же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев». Если мы вспомним, чем отличаются саддукеи от фарисеев, то фарисеи верят в воскресение, а саддукеи не верят. «Возгласил в Синедрионе: мужи-братья, я фарисей, сын фарисея». Далее он говорит: «За чаяние воскресения мертвых меня судят». Меня судят за что? За то, что я верю в воскресшего Иисуса. Меня судят за то, что я верю, что мой Бог жив. Поэтому Павел здесь, говоря о воскресении, он имеет в виду не только воскресение верных Богу людей. Прежде всего, он говорит о своей вере в Спасителя Иисуса. Причем, заметьте, вы перечитаете все послание апостола Павла, и вы увидите, что вся его проповедь, она будет строиться именно на воскресении. В одном из своих посланий он заявит: «Если Христос не воскрес». Он говорит: «Представьте себе, что все закончилось на Голгофе. Представьте себе, что все закончилось в гробнице Иосифа. Тогда вера бесполезна». Он говорит о живом, воскресшем Иисусе. Это будет сосредоточением его веры. И в этом он убежден и убеждает своих слушателей. Причем стоит заметить, что, говоря о воскресшем Христе, он не ограничивается лишь констатацией этого факта, и все. Павел идет дальше. Говоря о воскресении, он говорит о том, что живой Иисус имеет ключевое значение для нашей веры сегодня. Он говорит, что если бы он не был жив, если бы он не продолжал жить сейчас, то тогда все было бы кончено. Тогда действительно надежды не было бы. Да, в своем послании он скажет о том, что смерть на Голгофе является очень важным событием, но он скажет, что это лишь начало. Он скажет о том, что Голгофа – это лишь старт по вторжению Божьего Царства в наш мир. Голгофа, он скажет, это лишь начало всего того, что Господь хочет совершить для своих детей. Именно об этом он хочет сказать, когда пишет в своем послании к римлянам следующее. 5 глава, 10 стих, Павел пишет: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». А теперь читаем дальше, что он говорит. «Тем более, примирившись, что дальше? Спасемся жизнью Его». Он говорит: если смерть нас примирила, то что делает жизнь? Жизнь Господа Иисуса нас спасает. Эти слова, мои братья и сестры, содержат великую истину. Павел говорит нам: человечество враждовало с Богом. Да, они разошлись в разные стороны, но это не останавливает Господа в желании прийти в этот мир. Это не остановило Господа в желании спасти своих детей, пусть даже враждующих с Ним. И своей смертью там, на Голгофском кресте, Господь очень четко показал, что в его намерениях нет ни тени желания стереть род людской с лица земли. Наоборот, Павел говорит, что он готов претерпеть все: отвержение, мученическую смерть, предательство, только для того, чтобы убедить человека: Бог тебе не враг, Бог готов строить с тобой отношения дальше. Таким образом, Павел говорит, Голгофа – это символ великого примирения. Бог говорит, умирая от человеческих рук, я не держу на тебя зла. Ты меня убиваешь, но я тебя прощаю. Но заметьте, Павел в 10 стихе, продолжая говорить, если Голгофа дала примирение, то жизнь Иисуса дает что? Дает спасение. Давайте еще раз прочитаем эту часть стиха. 5 глава, 10 стих. Тем более, говорит он, примирившись, спасемся жизнью его. Живой Иисус, мои братья и сестры, что нам это говорит? О чем это нам говорит? Мы как-то больше привыкли к кресту, правда? Когда говорим «крест Голгофский», а Павел нам говорит «жизнь Иисуса Христа». Когда мы говорим «посмотрите на распятого», Павел говорит «посмотрите на живущего». Он живет ради тебя. Его цель – окончательное восстановление образа Божьего. Его цель не просто сказать тебе «ну, у меня нет к тебе никаких претензий». Его цель – взять тебя за руку и провести по этой жизни и ввести вечность. Это цель Господа Иисуса. Живой Иисус. Павел говорит, что за проповедь именно о живом Иисусе я готов стоять перед кесарем. Петр говорит, что за проповедь о живом Иисусе я счастлив быть битым. Иаков убит за проповедь о живом Иисусе. Скажите, пожалуйста, разве от мертвого могут быть столько проблем? Разве мертвые создают столько проблем? Ведь у нас есть поговорка, которая звучит следующим образом. О мертвых говорят либо хорошо, либо ничего. А вот о живом нельзя молчать. Поэтому проповедь апостолов, она связана с живым Иисусом Христом, который становится частью человеческой жизни, оживляет ее, преобразует и меняет настолько, что, оглядываясь назад, ты понимаешь, что ты стал другим. Ты другой человек, и это сделано силой ныне живущего Иисуса Христа. Именно поэтому живой Иисус – это яркое подтверждение того, что Бог в реализации своего плана по спасению человека не останавливается на полпути. Это у нас могут быть полумеры, полурешения, полуправды. У него нет. Он говорит, что я иду до конца. Но именно эту информацию о Боге живом и живущем для того, чтобы спасти людей, дьявол пытался удержать всеми силами, направляя человека к смертным людям, а порой просто к человеческим останкам, говоря, идите туда, там есть мощи, там приложитесь, тут поцелуете, там сделайте, там помажьте, и это принесет вам спасение. Тысячелетия людей держали в плену идеи о мертвецах. И когда с 1844 года появляется маленькая группа людей, которая говорит о том, что там, во храме Божьем, есть живой Иисус, который способен тебя спасти от всех твоих грехов. Он вообще-то на твоей стороне. Вы думаете, в тех теневых структурах не вызвало ли это возмущение? Если за проповедь о живом Иисусе апостолы страдали в первом столетии, вы думаете, что-то поменялось? Ничего не поменялось. Именно проповедь о живом Иисусе будут стараться заглушить как можно сильнее. Посмотрите на ситуацию в христианстве сегодняшнего дня. Кто максимально делает упор на живом Иисусе? Больше, чем на Голгофе. Почти весь христианский мир говорит, что только мир говорит только о Голгофе. Это ключевая истина. Вернее, одна из ключевых истин, но не вся. Просто мы так привыкли в нашем мире смотреть через определенные очки на Священное Писание, что нам кажется, что все остальное это басни. Нам кажется, что всякий, кто об этом говорит, нужно делать с ним все, чтобы он замолчал. Но правду скрыть невозможно, как бы ее ни укрывали. Что бы с ней ни делали, но всегда появится человек, чтобы обратить внимание мира на умершего и воскресшего, ходатайствующего и грядущего живого Бога. Поэтому, друзья, еще раз нас возвращая к тексту из книги Откровения, надо сказать о том, что такая вера в живого Бога, который живет ради того, чтобы спасти нас, будет подтверждена нападкам. Потому что живым Богом не поманипулируешь, верно? Живым Богом не поторгуешься. Торговать можно мертвым. А значит, нужно сделать все, чтобы живой Бог сошел с арены. Чтобы не сфокусировалось внимание человека на нем. Ведь вера в живого Бога, вера вообще только в живое, ведет к послушанию. Когда мы с вами выстраиваем отношения с живым человеком, когда мы дорожим живым человеком, тогда ради живого человека ты готов что-то делать. Осмелюсь предположить, что точно так же и с Богом. Когда для тебя Он мертв, когда для тебя Он просто на кресте, а не живой, тебе проще найти в своем сознании отговорки для того, чтобы сделать что-то не так. Но когда твой Бог живой, с которым ты строишь отношения, о котором ты знаешь, который является частью твоей жизни, ты видишь, как она меняется. Тогда ты жаждешь сохранить верность и быть послушным такому Богу. Но здесь мы встречаемся еще с одним устремлением врага. Враг тоже во все века ничего так страстно не желал, как послушание и поклонение. Это его цель. Ему не важно, как ему будут поклоняться. Он готов даже интегрировать в себя, в христианство, для того, чтобы человек так и не встретился с живым Богом. Поэтому, мои друзья, наша живая вера сегодня, живая вера в живого Бога, подвергается очень сильным нападкам со стороны врага. Это могут быть семейные обстоятельства, это могут быть какие-то моменты на работе, это могут быть конфликты внутри сообщества верующих людей, где мы с вами находимся. Но все это будет сделано для того, чтобы мы с вами отвернулись от живого Бога. Ведь наша с вами жизнь, посмотрите на нее с высоты птичьего полета, и вы увидите, что вся наша жизнь как раз и является свидетельством присутствия в ней живого Бога. Тот, кто вы есть сегодня, это Бог живой совершил в вас. Ни паломничества, ни мощи, ни святые нет. Это совершило связь только с живым Богом. Поэтому, мои дорогие друзья, помня в этом контексте, что мы становимся очень четкой мишенью для врага, давайте будем помнить эти примеры апостолов Иисуса. Давайте будем учиться у них держать этот удар, удар сил зла. И сохранять веру, веру в Иисуса как живого Бога, несмотря ни на что. Об этом помолимся. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы, Боже, обращаемся к Тебе как к живому Богу. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты своей смертью примирил нас с Богом, но Твоя жизнь дает нам спасение. Мы просим Тебя, Боже, Ты помоги нам утвердиться в этом, Ты помоги нам помнить это, Боже. Ты помоги нам видеть Твою любовь в нашей жизни, видеть свидетельство Твоей жизни в нашей жизни, Боже, чтобы мы не молчали об этом, чтобы мы могли провозгласить эту весть окружающим нас людям, чтобы все, Боже, могли знать о том, что Ты не просто умер на Голгофе ради нас, но Ты воскрес для того, чтобы дать нам вечную жизнь, жизнь лучшую, где не будет горя, не будет слез, не будет болезней, где будет радость, где будет счастье, где будет любовь без конца. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.